В эфире «Дороги к свободе» перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наш цикл программ, посвященный 25-летию провозглашения независимости Украины. У нас в студии Дмитро Павличко, украинский поэт, писатель, дипломат, а в 1991 году народный депутат СССР и советник тогдашнего председателя Верховной Рады Украины Леонида Кравчука. И один из лидеров народного руха.
Добрый день.
Ну вот это вот на самом деле достаточно интересное сочетание, да? Вы были одним из тех украинских писателей, кто участвовали очень активно в создании народного руха. Были, да, на первом съезде народного руха. И отстаивали идею этого украинского суверенитета. А в августе 1991 года вы действительно один из очень близких людей к Леониду Кравчуку. А Леонид Кравчук – это кандидат в члены Политбюро, потом член Политбюро ЦК Компартии Украины, секретарь ЦК Компартии Украины. И в этот момент он глава украинского парламента. А как такое совмещение вообще могло произойти?
Леонид Кравчук – первый президент. Но до этого я как писатель имел с ним контакты, особенно в то время, когда украинская интеллигенция во главе с писателями прежде всего, но тут же и с нашими диссидентами, которые вышли из тюрем. Мы объединились с ними, значит, с одной стороны это Иван Драч, с другой стороны это Черновил, Лукьяненко. Ну и, разумеется, другие и писатели, и разные вышедшие из тюрем видатные украинцы. Кравчук пытался нас, так бы сказать, якось в то время, когда я пришел к нему и сказал, что мы создаем рух. А перед этим я сказал это Горбачеву, который приехал в Украину. Значит, Горбачев спрашивал даже меня, я был тогда в группе писателей, значит, что это такое вы создаете? Я сказал, мы создаем политическую организацию, потому что возле него сидел Щербицкий. И Кравчук был там где-то в углу. Я был главным разговаривающим лицом с Горбачевым, потому что, когда мы зашли в кабинет ЦК партии, он по дороге мне сказал, знаете, я читал там прекрасные стихи Павла Тичини, «Украину мне в свете ничего не треба, только в голос твой чути и нежность твою берегти». Я сказал, Михаил Сергеевич, это написал Андрей Малышко. И он меня сразу обнял и сказал, ну, молодец. Из этого пошел такой разговор. Но возникновение народного руха, это была нормальная ситуация, когда интеллигенция Украины была преследуема. Все время коммунистическая партия Советского Союза в Украине и коммунисты национальностей разных, которые были в правительстве, в партии, лидерами в Украине, они преследовали прежде всего национально мыслящих украинских интеллигентов. И задача их была в том, чтобы их не печатали. Прежде всего, многих было вообще арестовано и так далее. Но на время, когда Советский Союз зашатался, мы уже были готовы предпринять, создать политическую организацию. И, разумеется, мы приступали к ней с идеей интернационализма. Рух, народный рух Украины был прежде всего организацией не только украинской. В него входили россияне, разумеется, евреи, его входили, в общем, белорусы, в общем, все. Когда Кравчук пытался нас уговорить, что не надо еще на рух, он даже согласился, чтобы мы пошли и напечатали программу руха. И сказал, печатайте. И мы дали ему эту программу руха. Но пока мы пришли в редакцию и сели читать, мы увидели, что она не совсем грамотно политически была написана. Мы исправили ее. А Кравчук потелефоновал в Академию наук, передал им эту нашу записку. И на другой день выходит наша программа в газете, так как она была создана нами. Я там был, со мной был тогда Иван Драч, при этом был Иван Дзюба, были другие люди, которые писали этот документ. Академики раздолбали это, но все те цитаты, что они вытянули, их уже там не было. Таким образом, мы выиграли этот первый поединок. Кравчук, конечно, пытался как-то удержаться, но в конце концов, Кравчуку надо поблагодарить за то, что он перешел на позицию руха. И когда мы сначала провозгласили декларацию независимости в Украине, такой был документ за год перед провозглашением независимости Украины, в то время уже ясно было, что надо сделать другой шаг. Потому что в декларации о независимости было написано, что мы создаем этот документ для подписания союзного договора. А все остальное мы уже считали себя государством. И самое важное, что мы тогда написали, и там приняли закон в то время, что все, что лежит на Украине, на украинской территории, принадлежит Украине. И тут начинается с Кравчуком у меня разговор главный о ядерном вооружении. Потому что я считал, что ядерное оружие было в собственности Украины. Не все мои друзья так считали. Многие считали, что мы должны, еще не создав государство, заявить, что мы никогда не будем государством ядерным. Я себя считаю, в общем, счастливым человеком, потому что именно я взял перо и акт провозглашения украинской независимости начал писать. За несколько дней до провозглашения я начал писать, и я понял, что этот документ начинался неправильно. Он начинался с того, с международных разных документов, Организации Объединенных Наций и так далее, что каждый народ имеет право иметь свою республику, государственность. Но вот с этого нельзя было начинать. Нам надо было начинать, потому что после того, что случилось в России, восстание, бегство Горбачева в Крым и так далее, тогда надо было решительно и немедленно провозглашать независимость Украины. Это было время, мы не должны были ждать ни одного дня. И так случилось, что 24 числа августа в Верховном Совете этот документ была избрана от Верховного Совета группа людей, которая редактировала еще перед этим. И вот я написал первые предложения. Я начинал с того, что исходя из того, что в России произошло, значит, наша независимость, наше движение к независимости было уже заторможено этим. И мы должны были сказать, что мы исходим из того, что то, что произошло в России, не наше. Мы протестовали прежде всего возникновение ГКЧП. С этого начиналось первое мое предложение. А дальше шли все эти общие такие слова. В общем, была еще дискуссия, как мы называем свое государство. Оно не стало республикой, потому что не только я, но я первый был. Я сказал, потому что слово «республика» меня сразу вело в УРСР. Бывшего слова не надо было. И потом дискуссия, потому что как же, республика Польша была, Словакия республика, все, а мы... Был за нашим столом, ходил такой Гаврилишин, наш украинец из Швейцарии, и который меня поддержал. Потому что я сказал, есть 70 государств в мире, которые называются одним словом. И мы провозглашаем независимое государство Украину. Потому что республика – это дело Конституции. Неизвестно, будет ли это демократическая страна, будет это парламентская или не парламентская, может, будет традиция гетьманов, президентов и так далее. И тогда это все было провозглашено и принялось это. Потому что слово «республика» нас тянуло сразу в то, что мы не государство, а республика. Республика в Советском Союзе не была государством.
А мне казалось, кстати, тогда, когда вот действительно я не увидел, я видел, как вы это вычеркиваете, между прочим, на заседании Народной Рады, это же было в акте независимости, она изначально называлась «Республика Украина».
Да.
Вы это вычеркивали, другие участники, тоже просто рукой.
Рукой.
И мне показалось, что вы боитесь пугать коммунистов, что если коммунисты бы увидели, что это «Республика Украина», они бы поняли, что больше нет Украинской СССР.
Абсолютно, правильно, потому что все коммунисты, которые сидели тогда в Верховном Совете, не забывайте, нас тогда, руховцев, было 120 человек. Была создана в Верховном Совете Украины организация, Народная Рада. Председателем был Юхновский, я был его заместителем. И мы тогда имели против себя 450 депутатов. Мы имели против себя коммунистическую группу, потому что все секретари первые и районных, все были в Верховном Совете. И все эти люди проголосовали. Почему? Да потому что под Верховной Радой тогда стояло, я думаю, столько людей, сколько потом я видел уже на Майдане нашей недавней европейской. А тогда под Верховным Советом и во всех улицах стоял народ. И когда они услышали, что мы провозгласили Украину, а не республику, естественно, это сразу показало, что коммунистическая группа должна как-то спрятаться. Что и случилось. Но... Случилось только первый год. А когда я отошел уже, я был переизбран в 94-м году, в 91-м году мы провозгласили, реакция была, пришли в Верховный Совет уже не первые секретари, а разные люди такие, которые как-то с нами, с груховцами прежде говорили, а они перестали говорить, они считали, что они взяли верх и что мы националисты. В мое кресло председателя, я был тогда председателем комиссии по иностранных делах, по иностранных делах на моем месте приходит коммунист Борис Олейник.
Ну, тоже писатель, кстати.
Тоже писатель, но он коммунист. И он, прежде что он делает, он снимает со стены трезуб, который мне подарили мои земляки, и говорит: уберите это. Я пришел, тогда я был уже никто, но я пришел в Верховный Совет, хотел забрать, это куда-то исчезло, мой трезуб исчез. Но коммунисты, которые пришли, не получили большинства, все равно. И Украина пошла дорогой, слава Богу, той правильной дорогой, которую выбрал коммунист перед этим Кравчук. И он тогда поддержал руховцев и перешел на руховскую программу. И, в общем, надо это сказать, что в Украине было 3 миллиона коммунистов. 3 миллиона коммунистов, причем это были почти все профессора, академики и так далее. И все они сразу куда-то исчезли. Никто за коммунизм не воевал, потому что коммунизм – это была система, я не буду теперь повторять, все вы знаете приблизительно, что тогда было. У нас была феодальная коммунистическая такая, что председатель Верховного Совета, председатель, ну, в общем, первый секретарь ЦК – это были ханы, а там ниже – это были такие атаманы, а рядовой колхозник, рядовой рабочий был крепаком, приблизительно, как это было еще в 18 веке.
Я хочу напомнить, что в программе «Дороги к свободе» сегодня участвует украинский поэт, политический деятель, дипломат Дмитро Павличко. Ведет эту программу Виталий Портников. Дмитрий Васильевич, вы ведь все-таки, вот можно сказать, вот до 91-го года вы были одним из самых известных украинских писателей, да, поэтов, и человеком интегрированным вот то, что называется советская литература. Ну, правда, ваши книжки издавались в переводах на русские и другие языки, вы получали премии, вы были народным депутатом Советского Союза, вы были секретарем Союза писателей СССР?
Я был на последнем съезде писателей СССР избран одним из секретарей союзных.
Вот. Значит, вы были частью этого, вот ваш, вы, очевидно, дружили с российскими писателями, интеллигентами, да, были частью всего этого мира. Этот мир же, он распался в 91-м году? Как это все произошло?
Он распался, потому что он и не был сильным. Я встретился с Солженицыным на этом последнем съезде, который подошел ко мне и начал говорить, что подписать надо было какое-то письмо против коммунистической власти. Я спросил его, а что будет с Украиной тогда, когда мы уберем эту коммунистическую власть? А он сказал, какая Украина? Украина, как была, она и будет. Это же Россия. Я послал его русским матом, но у меня среди русских писателей были друзья. Но правду говорить надо теперь. Никто из этих русских писателей, кроме Соловухина, который в 50-х годах, когда сказали, что Советский Союз – это единый народ. У нас уже не было Украины. Слово «Украина» было запрещено. Вы представляете, во времена Украинской Советской Социалистической Республики я выступал, например, в Закарпатье. Я приехал, и мне говорят по радио, не упоминайте слово «Украина», мы не употребляем. Это была часть Советского Союза. Или надо советский народ, украинский советский народ, как хотите. Но слово «Украина» было запрещено уже. А я все же послугивался этим словом, я говорил. Я хочу сказать, что у меня был приятель Евтушенко, например. Ну, как я поссорился с Евтушенком? Я поехал с ним на фестиваль в Финляндию. Это был, по-моему, 61-й год. Я приехал туда, мы жили в одной каюте. Евтушенко, я, Гагарин, шахтеры какие-то там. И мы вышли на Евтушенко, набросилась вся Европа, его фотографируют. И он выступает, я стою возле него. Он говорит, ну у меня тут есть друг такой из Украины, Дмитро Павличко, талантливый поэт. Но понимаете, пишет на украинском языке. Это... Но я подошел к Евтушенко и сказал ему несколько минут позже в каюте, ты... Меня вез сюда. Мы пошли к твоей матери. Она называется Евтушенко. Она продавала газеты на вокзале. На том вокзале, где мы садили в поезд, ехали в Петербург, то есть Ленинград. И он познакомил меня. И она со мной говорила на чистом украинском языке. И я говорю, как ты смеешь говорить в лицо людям, что я... Дурак, не пишу. Если бы я писал по-русски, я был бы известным человеком. А ты вот кто? Твой отец латыш. Я знаю, я как тебя звать. Твое имя латышское Гангнус. А мать твоя Евтушенко и елки зеленые. И ты почему не называешься Гангнусом, а называешься Евтушенко? У нас разошлись дороги тогда. Но были и другие дороги. Я хочу вспомнить Симонова, который знал меня. И знал мою какую-то такую болезнь. И он меня пригласил поедем в метро в Рязань на вечера. Я выступаю в Рязани, читаю стихи по-украински, бо они не переведены. А русские кричат: давай читай, потому что многие россияне знали, это были воины, которые воевали на Украине, любили украинский язык и стихи эти чувствовали как свои. Ну, естественно, были, которых я переводил. Значит, я издал антологию российской поэзии, и там среди моих этих есть писатели, которых я переводил, но я не буду сейчас это вспоминать. Просто были люди, которые меня понимали и подходили ко мне на съезде писателей, на всех этих великих съездах. В частности, Быков, Белорус, но Дмитро, дорогой, ты правильно. Я там выступал только на отдельных таких комитетах. Я говорил там о наших всяких делах советских. Я отстаивал самого своего студенчества. Я начинал с того свою деятельность, что я как студент Львовского университета на комсомольском собрании во Львове выступил в 48-м году. Я не понимаю, почему во Львове, в университете имени Ивана Франко, преподаются многие предметы, например, история партии, история марксизма, ленинизма, в общем, дальше, экономическая, вообще, многие предметы преподавались на русском языке.
Может, просто перевода не было тогда этих дисциплин?
Нет, не перевод, это было указание сверху. И секретарь обкома партии, Грушецкий такой был, негодяй, конечно, потому что во времена немцев его отец помогал немцам, но он старался очень, так сказать. Он написал Хрущеву, а Хрущев в 48-м году был первым секретарем ЦК Компартии Украины. И написал: а что мне делать во Львове, такой у студент Дмитро Павличко выступил, сказал то-то, то-то, то-то. Хрущев ему отвечает: а вы подумайте, что этот мальчик сказал. Понимаете, как? И у меня была встреча с Хрущевым уже, когда Хрущев стал первым секретарем ЦК. А я был тогда тоже на съезде комсомола Советского Союза. И почему-то Петро Шелест, который меня знал и знал, что я в душе украинский патриот, националист, но франковского типа. Не националист, который идет воевать за чьи-то земли, а за свою государственность. Петро Шелест позвонил в Москву: дайте там слово Павличку на... Было такое заседание в Георгиевском зале, где были присутствовали все секретари комсомольских организаций из целого мира и, конечно, с целого Советского Союза. И мне дают слово.
Как писателю или как активист?
Как писателю, конечно, потому что опять же Гагарин со мной стоит. Хрущев, за Хрущевым Микоян, а там Брежнев, и пошло дальше туда. Я начинаю: дорогой Никита Сергеевич, а он говорит: Дмитро, говори по-украински. Я начинаю: дорогой Никита Сергеевич. И, естественно, я был приготовлен говорить, но пошел на украинском языке, мне было то легче. Я ему поблагодарил за то, что он снял культ личности, а в то время это была уже ситуация, когда об этом не надо было говорить. Понимаете, была моя такая, я Хрущева за культ личности, но стоит Брежнев около Хрущева и переводит Микояну. Политбюро да. Все выслушало. Вообще, это была ситуация очень интересная, что меня переводил Брежнев, и я там выступал как человек, который, конечно же, благодарил Хрущева за шевченковские, потому что благодаря Хрущеву у нас появилась шевченковская премия. Это он разрешил нам. Хрущев богато, много разрешил. Крым отдал нам был.
Все-таки отдал, вы считаете?
Что значит отдало? Не отдал, он умно сделал, потому что Крым без Украины ничто. Надо было туда хлеб, воду и все так далее. Он правильно экономически это объединил. Хрущев был кукурузный гетман, он понимал, что надо хлеб, надо и так далее. И Хрущев был украинец в душе, он же говорил сам на съезде. Я был на встрече писателей, когда была такая встреча, Хрущев организовал, то он выступил и сказал с украинцами. Говорил: я же назвал свое село. Ну, я же украинец. Ну, ему сразу там написали записку, он поговорил. Ну, конечно, я украинец, но я всегда был русский и так далее. Пошла такой разговор. В правительстве, в общем, в коммунистические времена были такие люди, которые поднимались очень высоко, не только Хрущев, с Украины. И надо сказать, что некоторые из них помнили это. Когда мы поднимались, руховцы, и когда украинские писатели появились, то нас можно всех было положить. Но было все-таки среди писателей, и главное, где были. В органах было много людей из Украины, которые пытались как-то смягчить арестовали, все было страшно и так далее. Но все же я помню таких людей, которые говорили: я шел по Хрещатике, сзади идет мой друг студенческих времен. И говорит: Дмитро, ты бываешь в Москве, не оглядывайся, ты там не должен быть, там подслушивают. Это работник КГБ украинский, который дает мне указания, где я, может быть, где мне не надо быть. Таких людей было тоже немало.
Ну, может быть, поэтому эта независимость так и произошла, потому что было внутреннее желание было не только интеллигенции, но и номенклатуры.
Не только интеллигенции. Да. Вот тут-то и надо, вы сказали, главное. Если бы во главе Украины в то время была группа писателей, и 2-3 или больше даже выпущенных из тюрьмы людей, это ничто. Но когда знали, когда состоялся установчий съезд народного руха, то народ стоял под политехническим институтом там. Вы понимаете, пришли рабочие. Я был вообще председателем общества украинского языка. Меня избирали в Верховный Совет СССР еще в 89 году. При советской власти на западе Украины, в Калуше, Галиче и так далее. Я приехал туда на своей машине. 2 сине-желтые прапоры. Я ехал при советской власти избираться в Верховный Совет Советского Союза. Желто-синие знамена украинские в район украинского государства были выставлены. Меня избрали. Хотя во главе, в обком партии все сделал, купили там кукурузную муку для избирателей, все. Меня избрал народ, меня 24 рабочих коллектива предлагали, выдвинули меня, рабочие меня выдвигали, а не писатели. Поэтому надо это помнить России, современной России надо помнить, что Украину создавала не группка, даже не Тарас Шевченко и Франко, и великие писатели, а все эти рядовые наши люди, которые любили этого Шевченко, понимаете? Что было у нас, никто из мировых поэтов не имел такого уважения, такой любви, как наши писатели и пророки наши национальные. Никто.
Я в заключение нашего разговора просто напомню один эпизод. Подтверждение ваших слов, кстати. Я вспомнил просто, как мы с вами гуляли по Кремлю. Был один из депутатских съездов. Да. А были тогда шахтерские забастовки. Я приехал только из Горловки. Один ваш знакомый, который работал тогда в ЦК КПСС, он подошел к нам. И вы мне сказали: расскажи ему о шахтерах. Я ему стал рассказывать. И он мне сказал: ты глупый человек. Ты не понимаешь, как шахтеры любят партию. И вы ему ответили: ну мы посмотрим еще, кто на самом деле любит партию. Оставалось всего несколько месяцев до украинской независимости. Спасибо. Напомню, что гостем нашей программы сегодня был украинский поэт, дипломат, политик Дмитро Павличко. Мы вспоминали с ним события, связанные с 25-летием провозглашения украинской государственности. Спасибо. Программу провел Виталий Портников. Всего доброго.
России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а нынешнему олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.